Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Путин воркует с женщинами и обещает мир, но на своих условиях. Трамп грозит России новыми санкциями и удушающими экономическими мерами. Военную помощь Украине и США уже прекратили. Европа пытается договориться друг с другом, и в Венгрии Виктор Орбан заблокировал помощь Украине. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Поехали.
Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны.
Да.
Нам ничего чужого не нужно, но мы
свое не отдадим.
И нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности.
Естественно, что разговоры о мире Путин ведет рядом с женщинами, а не с силовиками из коллегии МВД, которая прошла на пару дней раньше. Кому как не женам и матерям погибших военных хотеть мира. Правда, обязательно добавляет, что мы не должны никому уступать. Все в духе времен спецоперации.
Для нас, особенно семьи погибших, финальная точка. Мы очень ждем победу. И мне кажется, что наши сыновья упокоятся окончательно, когда наступит мир. Но только мы должны дойти до конца. Мы не должны никому уступать.
В России даже выпустили социальные ролики, которые осуждают диванных патриотов и должны готовить население к тому, что скоро так или иначе будет заключен мир.
Вот и какие-нибудь, не обращай внимания. Давайте сейчас договорятся и все домой поедем к своим.
Миролюбивый Путин, наверное, будет разочарован сегодняшним выступлением Дональда Трампа. Президент Америки пригрозил России санкциями и увеличением пошлин. В конце послания призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, пока не поздно. Со мной на связи Татьяна Михайлова, экономист, приглашенный доцент экономического факультета Университета Пенсильвании. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие экономические санкции имеет в виду Трамп?
Он сказал про санкции на банковскую систему. Но на самом деле санкции на банковскую систему уже наложены с американской стороны, достаточно серьезные, и их как-то серьезно ухудшить не удастся. Очень серьезные санкции, и это было сделано Байденом в последний месяц его во власти, были наложены на так называемый теневой флот танкеров, которые перевозят российскую нефть. И это было существенно. Вот, примерно на 2 месяца сильно упала выручка нефтяная. И если продолжить вот эту линию санкций, то можно будет действительно нанести еще некоторые ущербы, затруднить пополнение российского бюджета. Это серьезно будет.
Но вот Трамп пишет о пошлинах. Как сильно это может повлиять на экономическую ситуацию в мире вообще?
Пошлины не имеют отношения к России, не имеют отношения к российским санкциям, потому что в данный момент торговля между Россией и США, на которую действительно пошлина может повлиять, составляет, ну, что-то около эпсилон, да, в районе погрешности статистической. Поэтому это скорее просто он, ну, заговаривается, что ли, или просто пытается теми же самыми лозунгами разговаривать, как он разговаривает с Канадой и Мексикой. И тут ничего не получится.
Есть ли потенциал у вторичных санкций, о которых многие говорят, что они дают какой-то эффект?
Да, потому что именно как раз вторичные санкции и дают эффект за счет того, что как раз в других странах компании, банки отказываются иметь дело с российскими, соответственно, вот представителями, опять же, того же теневого торгового флота, вот этой нефти и прочего-прочего. И они вынуждены вот эту всю теневую деятельность, а в обход санкций, сваливать на компании маленькие, малоизвестные. Это, конечно, увеличивает издержки во всей этой цепочке. Поэтому, да, это будет существенно.
Татьяна, есть ли еще уязвимые места российской экономики? Потому что, когда ты читаешь и видишь, что, в принципе, народ спокойно себя там ведет, покупает, продает. То есть, внешне все хорошо. А что на самом деле?
У российской экономики было единственное уязвимое место. Это внешняя выручка за энергоносители, продающиеся на мировом рынке. И если страны вот не решились устроить бойкот, побоялись роста цен нефтяных, не решили закрыть вот эту торговлю, тогда вся та же самая уязвимая точка сохраняется. То есть все то же самое можно попробовать сделать и сейчас, если будет на это политическая воля. Никаких прогнозов, что это случится, у меня нет, потому что, мне кажется, нет такой политической воли.
Татьяна, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была приглашенный доцент экономического факультета Университета Пенсильвании Татьяна Михайлова. А в Европе миром пока не пахнет. Президент Эммануэль Макрон не исключил, что Франция возьмет страны ЕС под свой ядерный зонтик.
Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe.
У нас самая эффективная армия в Европе. И благодаря выбору, сделанному после Второй мировой войны, мы обладаем потенциалом ядерного сдерживания. Это дает нам гораздо более сильную защиту, чем та, что есть у многих наших соседей. К тому же, еще до вторжения в Украину мы осознали мировые угрозы. Благодаря двум законам о военном планировании, предложенным мной и утвержденных парламентом, мы удвоим бюджет наших вооруженных сил за неполные 10 лет.
Некоторые СМИ сообщали, что Франция готова, в частности, разместить в Германии несколько истребителей, способных нести ядерное оружие. Берлин не против, но право нажать на кнопку остается за Парижем. Тут невольно вспоминаешь забытый многими договор о нераспространении ядерного оружия. Документ был подписан и вступил в силу аж в 1970 году. Подписи поставили государства, обладающие ядерным оружием – США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Нарушил ли его Макрон? Пока еще нет. Россия, кстати, нарушила этот договор, передав ракеты с боеголовками Минску, чем теперь не только гордится, но и угрожает миру Александр Лукашенко.
Я сюда ввез ядерные боеголовки, не один десяток, чтобы вы знали, многие пишут, да, это шутка, никто ничего не увез. Везли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим, это наше дело. А ответ будет и таким, но если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то там другими БМП и ракетами, они крепко подумают, потому что ответ будет серьезный.
Со мной на связи Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько реалистично расширение французского ядерного зонтика на всю Европу?
Видно, что есть определенное желание как у европейцев, так и получить такого рода зонтик. И есть, в принципе, какое-то предложение, скажем так, со стороны Франции. Но в целом, я думаю, здесь очень много причин для того, чтобы относиться к этому довольно скептически. Поскольку явно вот в том виде, в котором этот зонтик, так называемый, существует сегодня со стороны Соединенных Штатов, в таком виде Франция его повторить не сможет.
Скажите, а как могут отреагировать США, Россия и Китай на подобное расширение?
Это хороший вопрос насчет Соединенных Штатов. Пока вроде бы речь не идет о том, что Европа готова полностью, скажем так, переориентироваться и сказать Соединенным Штатам, что их зонтик больше не нужен, и вот теперь у нас, мол, есть французский. А такого, конечно, не будет. Я думаю, что какой-то здесь будет, если будет какой-то процесс, он будет идти какой-то постепенный. В смысле России и Китая, ну, думаю, что уже можно было видеть, что реакция, в общем, будет, была и будет оставаться негативной. Собственно, здесь ничего специального ожидать не стоит. Другое дело, что каких-то практических вот мер в ответ на любые такого рода схемы, любые такого рода построения, я думаю, ни со стороны России, ни со стороны Китая не последует, поскольку, по большому счету, ничего вот принципиально такого рода зонтик менять не будет.
Скажите, а насколько подобная инициатива соответствует международным обязательствам Франции по договору о нераспространении ядерного оружия?
Да, действительно, договор о нераспространении запрещает ядерным государствам передавать кому-либо контроль за ядерными боезарядами, ну или сами ядерные боезаряды. Но здесь как раз никакого, скажем так, никаких опасений не будет, потому что Франция традиционно и совершенно четко относится очень ревностно к своим ядерным вооружениям и к тому, что контроль за этими вооружениями, контроль полностью и за их эксплуатацией, и тем более за решением об их применении, нет никаких сомнений, будет оставаться в руках Франции, и такой контроль Франция никому не отдаст.
Как сегодня выглядит глобальный баланс ядерных сил? Какие страны наращивают ядерный арсенал, и какие риски это создает?
Есть там ограничения, и большого, так сказать, наращивания, тем более гонки вооружений, я думаю, ожидать не стоит. Есть много оценок по поводу Китая, и есть вот американское разведсообщество говорит о том, что Китай может удвоить, утроить, и кто-то даже говорит в 4 раза увеличить количество своих боезарядов. Возможно, вполне, но пока подтверждений таким планам нет. У Китая есть свои ограничения на их программу, и количество вооружений, ядерных вооружений, оно останется, по-видимому, более или менее на том же уровне.
Как гиперзвуковое оружие и беспилотные технологии меняют ландшафт ядерного сдерживания?
Ну, практически никак. Скажем так, ядерное оружие само по себе инструмент очень, скажем так, опасный и сильный, и те средства доставки, которые существуют сегодня, а именно баллистические ракеты межконтинентальные, на самом деле вполне справляются со всеми задачами, которые можно себе представить.
Павел, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения. Мир, как хотел Владимир Путин, становится многополярным. Каждый из больших игроков пытается внести свой вклад, чтобы минимизировать хаос, который возник после того, как Дональд Трамп кардинально поменял внешнюю политику США. Белый дом заморозил поставку оружия в Украину, потребовал в ультимативной форме от Евросоюза увеличения военного бюджета, ведет тарифные войны со Старым Светом, с Китаем и с соседями Мексикой и Канадой. Европа оказалась не готова к новому миропорядку и теперь ищет пути, как остановить Россию, защитить себя и помочь Украине. Ищут выход все – Эрдоган, Макрон, будущий немецкий канцлер Мерц и британец Саммер. Последняя встреча европейских лидеров в рамках Евросоюза прошла в Брюсселе с участием Владимира Зеленского. С подробностями Илья Козин.
Главный вопрос повестки брюссельского саммита – продление финансовой и военной поддержки Киева. Договориться о новом пакете на 20 миллиардов евро не удалось. Венгрия выступила против. Для президента Украины Владимира Зеленского эта встреча стала попыткой заручиться дополнительными гарантиями безопасности, а лидеры Европы не жалели слов поддержки. Словами благодарности ограничил свое общение с прессой сам Зеленский.
Вы подали мощный сигнал украинскому народу, украинским воинам, мирным жителям, всем нашим семьям. И это замечательно, что мы не одни. Мы это чувствуем и знаем. Спасибо вам огромное за все.
По мнению политолога Александра Морозова, тактика ограничения контактов со СМИ связана с недавним конфликтом в Белом доме.
И тогда ему пришлось бы здесь неизбежно формулировать какой-то выбор, который сейчас ему совершенно не выгоден. Поскольку, конечно, Украина хотела бы сохранить и отношения с Вашингтоном, и отношения с Евросоюзом, и со странами, со всеми странами глобальной поддержки Украины.
В совместном заявлении лидеров Евросоюза отмечено, что союзники будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины столько, сколько потребуется. А в официальных сводках Еврокомиссии после саммита звучит формулировка «мир через силу». Именно с этим не согласен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как в начале марта писал Financial Times, Венгрия настаивает на пересмотре санкций против России и начале прямых переговоров с Москвой.
Если война длится уже 3 года, и 26 европейских стран и США совместно поддерживают Украину, а русские все еще побеждают на фронте, и теперь США прекращают финансировать войну, почему у остальных 26 стран-участниц есть шанс довести войну до конца? Это вопрос, на который нет ответа.
Виктор Орбан в первую очередь занимается экономическим шантажом Евросоюза, говорит Александр Морозов. Поэтому позиция лидера Венгрии к следующему саммиту по Украине еще может измениться.
Ну, это так или иначе связано с энергетикой в первую очередь, а также с инфраструктурными проектами, которые нужны Орбану. То есть, это, мне кажется, это вопрос просто европейских субсидий в той или иной форме на экономическую стабилизацию и развитие Венгрии.
Одним из таких масштабных проектов является диверсификация энергоносителей в рамках программы Евросоюза REPowerEU. План Венгрии в рамках этой программы включает 13 реформ и 16 инвестиционных проектов, направленных на снижение зависимости от ископаемого топлива. На это Евросоюз выделил грант в 700 миллионов евро. Компанию Виктора Орбана в оппозиции большинству стран Евросоюза составляет премьер Словакии Роберт Фица. Он угрожал сорвать принятие итогового заявления саммита, если лидеры Евросоюза не рассмотрят возможность возобновления транзита российского газа в Европу. Но после исправленного текста, где сказано «учитывая опасения Словакии», эта страна все-таки поддержала декларацию саммита. Кроме того, лидеры ЕС смогли договориться о плане перевооружения Европы на 800 миллиардов евро, который предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. За проголосовали все 27 стран блока, включая Словакию и Венгрию.
На все страны ЕС оказывается огромное давление, чтобы они увеличивали свои оборонные расходы и фактически нарастили военный потенциал. Поэтому план перевооружения с 5 ключевыми элементами был очень тепло принят всеми лидерами. Я абсолютно уверена, что он будет реализован.
В ходе саммита звучали и прогнозы о том, что к 2026 году Евросоюз планирует сформировать так называемый долгосрочный фонд помощи Украине. Но без одобрения всех 27 государств даже эта инициатива остается на бумаге. Официальные лица, в частности премьер Великобритании Кир Стармер, намекают на возможность коалиции желающих, если Венгрия продолжит блокировать решения по Украине. Но, по мнению политолога Георгия Чижова, дело тут не только в Венгрии.
Та скорость принятия решений, которые, в принципе, существуют в Евросоюзе, она совершенно нерелевантна той ситуации, которая складывается. Если говорить о том, какие из этого выходы, ну, очевидно, что первый выход – это действовать на уровне отдельных стран, тех, которые готовы действовать.
В то же время Германия и Франция готовы финансировать поставки вооружений Украине. Еще в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерный зонтик Франции можно распространить на весь Евросоюз. И похоже, что на прошедшем в Брюсселе саммите его услышали.
Французское предложение не является новым. Эта тема уже несколько раз поднималась в беседах со мной. А именно, возможность расширения возможностей сдерживания с применением ядерного оружия со стороны Франции. И, конечно, это стоит тщательно рассмотреть.
Смогут ли страны ЕС компенсировать поддержку Украине после приостановки военной помощи США? Вопрос открытый. Особенно, если учитывать скорость принятия решений в Евросоюзе.
Отношения Европы и США пока нельзя назвать разрывом, но и о крепком партнерстве говорить не приходится. На кону не только судьба НАТО, но и экономическое партнерство между Старым и Новым Светом, которое тает на глазах. Экс-советник президента США по национальной безопасности при первом сроке Трампа Джон Болтон считает, что надо сохранить альянс как эффективный военный союз.
Думаю, что масса людей в США... Очень многие члены Конгресса, абсолютное большинство в обеих партиях и люди в администрации Трампа, которые, может, и не скажут это открыто, но которые точно знают, что НАТО — это крайне успешный альянс. И было бы идиотизмом отказываться от него. К сожалению, в их число не входит сам Трамп. Но, грубо говоря, на данный момент, поскольку Трамп делает то, что он делает, нам надо быть готовыми к худшему. И с этим ничего не поделать. Если вы встали на этот путь, то обратной дороги нет. Так что я тут не могу предложить четкого решения, потому что мы вступили на неизведанную территорию. Но мне кажется ошибочным утверждать, что вы теперь никогда не сможете рассчитывать на США. Это не та позиция, которую занимает большинство наших граждан.
В то же время Болтон указывает на то, что Европа в свое время не прислушалась к просьбам Трампа увеличить свои военные расходы. Теперь приходится пожинать плоды этой ошибки.
При всем уважении, много лет подряд американцы, и я в том числе, четко и ясно призывали Германию и других больше тратить на оборону. И как бы помягче выразиться, реакция была нулевой. А теперь пришел Трамп, влепил Европе пощечину, та проснулась и сказала: «Ой, может, нам надо больше тратить на оборону?» Вам не кажется, что делается неверный вывод?
С нами на связи советник по политике ЕС, автор телеграм-канала ЕС по-русски Петр Танев. Петр, здравствуйте. Почему Европа недооценила требования президента США еще 8 лет назад, когда он жестко говорил об увеличении военного бюджета стран Евросоюза?
Ну, честно говоря, уже давно в Брюсселе такие исконные так называемые федералисты, которые настаивали на том, чтобы Европейский Союз был автономным, суверенным игроком в контексте оборонной политики от влияния и присутствия Вашингтона. Давно федералисты европейские настаивали на том, что пора организовывать ту самую общеевропейскую оборону в перспективе реализации общеевропейской армии. Поэтому здесь, в данном случае, да, действительно, Дональд Трамп не просто так настаивал, за что его можно поблагодарить, но исключительно только в этом.
И все же, почему лидеры Евросоюза все время оглядываются на Вашингтон, прежде чем принять какое-то решение по Украине?
Да, действительно, это так. И вот только сегодня я сказал некоторым своим коллегам, что печально. Печально, что такие важные решения, которые обсуждаются и принимаются, и будут приниматься, в том числе 20 марта на очередном заседании саммита Европейского совета. Печально, что мы это делаем все с оглядкой на Вашингтон, и что у нас нет такой рациональной, суверенной общеевропейской политики, а все происходит по какой-то действительно инерции, когда присутствуют какие-то черные лебеди. В данном случае черный лебедь – это приход второго Трампа, и подобная политика Евросоюза, она, конечно, больше такая инерционная, в зависимости от того, что у нас происходит в политических реалиях. Но мне кажется, что все-таки и вот то, что пытается сделать Макрон – это именно такая умная общеевропейская политика на далекую перспективу, с пониманием того, что никто не знает, что будет с Соединенными Штатами Америки в контексте их участия в Североатлантическом договоре НАТО. Именно поэтому все-таки идет речь о действительно возможности проекта общеевропейской армии. Я надеюсь, что европейская политика в Брюсселе будет чуть более дальновидная и не будет засматриваться исключительно на происходящее в администрации по типу Вашингтона.
НАТО сохранится или распадется на радость Путину?
Я не верю в то, что НАТО распадется. Я считаю, что вполне возможен вариант, при котором Европейский Союз будет выступать одним общим актором в рамках юрисдикции Североатлантического договора НАТО. И я считаю, что это бы превратило блок НАТО в более компактный блок, облегчило бы процедурные бюрократические детали, и сам Европейский Союз наконец-то бы начал себя действительно позиционировать как общий актор и в контексте оборонной политики. Я думаю, что это произойдет в какой-то момент именно вот таким образом, потому что, ну а как еще? Кроме Соединенных Штатов Америки, у нас есть еще Канада, у нас есть Австралия, у нас есть Южная Корея, у нас есть партнеры вне Евросоюза, в том числе Великобритания, и в конце концов, то, с чего мы начали наш разговор, пора прекратить думать о последствиях чего-то, если это связано каким-то образом со Соединенными Штатами Америки. У нас должна быть собственная прагматичная политика в этой связи.
Насколько реальна идея Макрона о расширении французского ядерного потенциала для всей Европы?
Я считаю, что это очень хорошая идея. Я считаю, что вчера, собственно говоря, очень многие страны, члены Евросоюза и постоянные представительства стран-членов Евросоюза, как мне рассказал секретариат Совета Евросоюза, ожидали как в итоговом коммюнике, так и в контексте рабочей сессии какие-то такие глобальные проекты, и один из них был вот тот самый общий ядерный зонтик под лидерством Франции. А также, вот по моей информации, обсуждался проект общеевропейских противоракетных воздушных систем, ПВО, европейских ПВО, и общеевропейское киберкомандование. Вот эти вот самые проекты, на самом деле, на практике действительно могут легко показать европейским гражданам, что да, Евросоюз действительно хочет защищать своих граждан, что это не просто какие-то проекты с цифрами, галочками и документами вечными, а что это действительно что-то, что можно понять и ощутить. И, конечно, подобные инициативы, они важны, очень важны, потому что именно это нас двигает вперед. Поэтому я считаю, что это правильная инициатива. Я считаю, что весь европейский регион должен быть закрыт любым, скажем так, зонтиками, не только ядерными, но вообще в целом всеми теми инструментариями, которые у нас присутствуют, они у нас есть.
Петр, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был автор телеграм-канала ЕС по-русски Петр Танев. Зеленский после сцены в овальном кабинете сменил риторику, если не сказать, извинился перед президентом США. Теперь он везет свою команду в Саудовскую Аравию на встречу с американцами, разруливать ситуацию вокруг редкоземельных металлов и будущих мирных переговоров с Москвой. По данным телеканала Fox News, в этой встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтс, а с украинской глава офиса президента Андрей Ермак. Тем временем на фронтах каких-то кардинальных изменений не произошло. Есть отдельные продвижения у российской армии в Донецкой области и успешные контратаки ВСУ. Часть Курской области по-прежнему под контролем украинцев. Но самое главное событие на этой неделе произошло за пределами боевых действий. Трамп дал команду больше не обмениваться разведданными с Украиной и заморозил военную помощь даже по контрактам, заключенным еще при президенте Байдене. Каким будет война без поставок США, разбирался Дмитрий Мороз.
Солдат с позывным «Минус» встретил полномасштабную войну в рядах ВСУ, потому как призвался задолго до 2022 года. Новость о прекращении поставок американских вооружений огорчила военного, ведь до вторжения России он служил еще на советской боевой машине пехоты БМП-1, а после 2022 года успел повоевать на американской БМП «Брэдли». И это небо и земля, говорит военный.
Для десанта в «Брэдли» намного лучше посадка, высадка, это намного быстрее работает. Плюс у Брэдли пулемет есть, он высокий, он хорошо покрывает область, и у него хорошее прикрытие. То, к примеру, у Бэхи, у Копейки, если возьмем, а такого прикрытия уже не будет, потому что она стреляет с 72-миллиметровым калибром. У двойки, у второй БМП, большая проблема клинов. Ты стреляешь, и очень часто она клинит.
По данным аналитического центра Кильского института, в период с 24 января 2022 по конец 2024 года США потратили на помощь Украине чуть более 119 миллиардов долларов. При этом в Министерстве обороны США подсчитали, что Америка вложила почти 183 миллиардов долларов, из которых 65,9 миллиарда было потрачено на военную помощь, среди которой десятки единиц танков «Абрамс», системы залпового огня «Хаймарс», 155-миллиметровые гаубицы М777, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», бронемашины «Макс-Про», противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», системы ПВО «Патриот», ударно-разведывательные дроны, бронекатеры, истребители F-16 и много другого вооружения и снарядов к ним. Точное количество военной номенклатуры находится под грифом «секретно». Однако наибольшее беспокойство в Украине вызывает остановка поставок систем ПВО «Патриот», благодаря которым и Киев, и другие крупные города Украины все еще сопротивляются регулярным ракетным обстрелом со стороны России.
Если помощь в этом сегменте остановится, то если раньше мы сбивали немного российских «Искандеров», а особенно «Кинжалов», то сейчас не будем сбивать вообще.
По данным украинской военной разведки, анонсированная Дональдом Трампом остановка обменом разведывательной информации с Украиной нанесет не меньший удар, чем прекращение поставок F-16 или систем «Патриот», уверен бывший защитник Донецкого аэропорта и политик Роман Костенко.
Мы должны понимать, что и мы большую часть своих разведданных передаем Соединенным Штатам. Они в курсе, где наши силы обороны располагаются, на каких объектах. И это также надо учитывать, когда мы ведем с ними переговоры. Мы можем иметь разногласия, но мы точно не должны стать врагами, потому что мы очень сильно связаны друг с другом.
В таких условиях в Украине рассчитывают на большую поддержку со стороны Европы. И Украина получила от европейских лидеров заверение, что она будет. Правда, пока что европейские политики все еще рассчитывают на то, что Украине удастся договориться с США.
Мы, европейцы, должны продолжать поддерживать Украину еще больше. В то же время для нас совершенно ясно. Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы гарантировать, что США останутся партнером Украины вместе с нами и другими международными друзьями, которые продолжат поддерживать Украину.
Именно задержка вооружений из Америки привела к тому, что в Украине провалилось широко анонсированное наступление ВСУ на юге страны, а российская армия успешно продвигается в Донецкой области. Источники радио «Свобода» в ВСУ неоднократно сообщали, что замедлить наступление армии России под Авдеевкой удавалось лишь благодаря ударным дронам.
Максимальное количество поставок вооружений со стороны США мы получили в конце 22-го, в первой половине 2023 года. Все, что поступало после этого, было несистематическим и фрагментарным.
Горький опыт 2023-го заставил Украину усилить производство дронов как единой доступной дальнобойной системы вооружений. Порой украинские беспилотники останавливали наступление врага на отдельных участках фронта, говорит известный в Украине волонтер Владислав Самойленко.
Большая часть иностранных образцов, поступавших нам в начале полномасштабного вторжения, оказалась непригодной для наших условий. Мы отправляли эти дроны обратно производителю, чтобы устранить проблемы. На это уходили месяцы. Но мы адаптировались, и за 3 года Украина стала передовой страной в вопросе армейских беспилотников.
Надо рассчитывать на собственные силы, уверен Минус. Советский Калашников – неплохой автомат, говорит солдат. Ну и в этом сегменте в Украине были собственные разработки, которые так и не пошли в серию.
С одной стороны, это... не очень хорошо, потому что реально тяжело будет без американского вооружения. А с другой стороны, возможно, у нас ускорится процесс того, что мы, может быть, начнем наконец-то свое уже делать.
На европейском саммите в Лондоне Великобритания пообещала предоставить Украине 5000 ракет для ПВО на сумму около 2 миллиардов долларов. Другие лидеры Европы ограничились пока что моральной поддержкой и обещаниями помощи в будущем. Команда Владимира Зеленского собирается в ближайшее время встретиться с представителями Белого дома для реанимирования переговорного процесса. Этого от Зеленского требуют и в Украине, ведь по разным подсчетам вооружений для сопротивления Украине хватит лишь до конца 2025 года.
На этой неделе произошел информационный вброс через издание «Политика» о якобы закулисных переговорах чиновников из окружения Дональда Трампа с лидером партии «Батьковщины» Юлией Тимошенко, а также с членами партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом и о громком заявлении посла Украины в Великобритании и экс-командующего ВСУ Валерием Залужным мы поговорим с украинским экспертом Олегом Саакяном. Олег, здравствуйте.
Приветствую вас, также рад видеть, слышать.
Скажите, какие у вас ожидания от предстоящей встречи украинской делегации с американской в Саудовской Аравии?
Достаточно сдержанная. Во-первых, она должна состояться, и это уже будет результатом, чтобы она не сорвалась. Во-вторых, важно согласовать стартовые позиции относительно прекращения огня. Для Трампа и политической победы. Для Украины важно, чтобы прекращение огня не стало ловушкой и не создало еще больших проблем на будущее. Ведь неподготовленный мир – это... еще более кровавая война. Для России интерес сейчас получить малую передышку и гарантию возобновления боевых действий на лучших для России условиях. Для Украины же интерес, если и говорить о прекращении огня, то только как реальный путь к завершению войны без возможности России воспользоваться этим. Об этом говорили в Лондоне. Поэтому я думаю, что во многом предложения, которые вырабатывались коллективно европейскими представителями Украины, лягут на стол в Саудовской Аравии. И посмотрим, Соединенные Штаты примут их или нет. Возможно ли будет найти эти общие точки соприкосновения.
Что известно вам о компромиссах или уступках со стороны Украины? Идет ли речь об уступках своих территорий, чтобы заключить перемирие с Россией?
Сейчас и близко не идет речь об возможных уступках, поскольку мы даже не зашли в переговорный процесс. И сейчас идет билатеральные встречи челноковой дипломатии между Соединенными Штатами и Россией, Украиной и Соединенными Штатами. И Штатам важно понять, с каких стартовых позиций вообще готова исходить Украина. Это еще не про компромиссы. Тут для Украины и для Европы важно создать лакмус, который продемонстрировал бы, а готова ли вообще Россия действительно к завершению войны. Ведь ключевая гипотеза по эту сторону океана в том, что Россия не готова. И тому есть 1001 подтверждение. А основная гипотеза стороны Трампа по ту сторону океана, что Россия якобы хочет закончить войну. И этому нет никакого подтверждения, кроме... собственно, персональной веры Трампа в это и слов Путина, которые якобы Путин сказал Трампу. Поэтому сейчас еще не идет речь о действительно переговорном процессе. И в целом я бы сказал, что завершение российско-украинской войны дипломатическим путем является таким себе симулякром. Я крайне скептически отношусь к тому, что переговорный процесс вообще сможет дать результат в виде завершения войны.
Ну вот как раз свежая информация. Дональд Трамп сегодня объявил, что если Россия не пойдет на какие-то уступки, то он объявит новые санкции, поднимет таможенные пошлины и так далее. О чем это говорит? Что что-то пошло не по сценарию?
Нет, все вполне по сценарию Трампа. Если мы откидываем два крайних радикальных варианта, один из которых сводится к тому, что Трамп якобы агент России, либо у него засилие агентов России, но это вариант, который не предполагает никакой аналитики. Тут мы просто верим или не верим. Это уже к работе спецслужб. И второй вариант, что Трамп не в себе, и который тоже часто используют, но это тогда к психиатрам, а не к политологам. Если мы говорим о политическом анализе, то все достаточно стройно и логично. У Трампа дистанцируются от российско-украинской войны. Говорят, мы не союзник Украины, мы не враг России. Мы за то, чтобы просто завершить войну. И, соответственно, считают, что с Россией необходимо начинать с пряников, поскольку кнуты уже задействованы, санкции и все остальное. И под пряниками сейчас видят возможность послабления санкций, учитывание каких-то российских интересов, например, открытие посольств. А с Украины начинают с кнутов, поскольку считают, что пряниками и так Украину закормили уже. И, соответственно, обрубывают часть военной поддержки, обмен разведывательными данными. Если мы смотрим через призму преступника и жертвы преступления, то этот цинизм крайне зашкаливающий со стороны Штатов, и это выглядит фактически как помощь агрессору и преступнику. Но у Трампа действительно крайне циничная позиция, ультрапрагматичная, в которой он говорит, а мне все равно. Мы знаем, что сейчас Россия пользуется тем, что мы не даем разведывательные данные Украине. А кто бы этим не пользовался, говорит Трамп в своей пресс-конференции. Соответственно, в его парадигме как раз такой подход, когда сначала пряники, потом кнуты чередуются, он вполне логичный. И вполне вероятно, что сейчас пряники в сторону России будут сменяться теперь кнутами. А по Украине после подписания договора о редкоземельных металлах, вероятно, будут задействоваться определенные пряники. В целом, если говорить о его стратегии, то все больше склоняюсь к тому, что Трамп сейчас уже начинает создавать для себя отходные пути. И фактически вся битва идет ровно за то, кого обвинят в том, что переговорный процесс сорвался, и завершить войну так и не удалось. И Трамп будет пытаться повесить эту ответственность на Украину, на Россию или на Европу.
Олег, что это за прощупывание настроения американцами у оппонентов Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко?
По мне, вообще эта ситуация, на самом деле, яйца выеденного не стоит, поскольку консультации все время происходят между разными политическими силами в разных странах. И странно было бы себе представить, что на полях, например, там, молитвенного завтрака либо каких-то других встреч представители команды Трампа не прощупывали бы у украинских топ-политиков, что, а как вы думаете, вот выборы могут быть или не могут? Мое предположение – что это слив информационный с тем, чтобы сейчас сделать тему выборов токсичной для общения между американскими представителями и украинскими. И это достаточно конструктивно, поскольку избирательный процесс в Украине сейчас невозможен, и эта тема закидывается прежде всего с целью дестабилизации внутренней стойкости. И, соответственно, сейчас, если вопрос такой будут поднимать американские партнеры, то любой украинский политик будет глазами искать двери и говорить «нет, никаких выборов, и вообще о чем вы таком говорите и меня спрашиваете, вся позиция четко известна». А если украинская сторона будет поднимать, то американские представители будут искать двери с тем, чтобы их, не дай бог, не обвинили в том, что они во внутренние украинские политические дела вмешиваются. Поэтому я думаю, что это была превенция в ответ на то давление и проталкивание выбор избирательной темы, которая происходит в России и Соединенными Штатами.
Олег, Зеленский уехал из Брюсселя практически ни с чем, кроме крепких рукопожатий и слов поддержки. Он даже не вышел к журналистам. Что произошло?
Я думаю, что несовпадение ожиданий и реальности. Европа на словах сейчас готова Украину поддержать во всех начинаниях и во всем буквально. Но на действие у Европы есть свои лимиты и свои временные оттяжки. Европа сейчас не способна быстро и настолько масштабно, скажем, отреагировать на ситуацию, как этого требуют нынешние расклады. И, соответственно, Европа не может сейчас дать Зеленскому то, что ожидается Украиной. Зеленский не может выйти и сказать, знаете, Европа просто пожала нам руку, похлопала по плечу и сказала, что мы еще работаем, нам еще пока нечего показать. Поэтому за отсутствием результата, который бы выходил бы за рамки уже заявленного, я думаю, что и не было пресс-конференции, не было каких-то других информационных продуктов. В данном случае лучше промолчать, нежели продемонстрировать, что король голый. Но при этом надо для справедливости обозначить, что Европа сейчас просыпается просто колоссальными темпами, и та скорость, которая недостаточна для Украины, она удивительна для самой Европы, и она гораздо быстрее это делает, нежели можно было ожидать. Поэтому я думаю, что наращивание поддержки произойдет, и пресс-конференция подобная будет, но просто это произойдет через недели, а не через дни, как этого хотелось бы.
Будет ли Верховная Рада менять закон о запрещении Зеленскому общаться с президентом Путиным, если американцы заставят сесть за стол обоих лидеров?
Ответ очень короткий. Нет такого закона. Есть решение Совета национальной безопасности, введенное указом президента. Поэтому президент может взять и отменить этот указ. Законодательного запрета нет. Запрет есть на уровне нормативно-правового акта, принятого Советом национальной безопасности и обороны.
Олег, спасибо за интересную беседу. Моим собеседником был украинский эксперт, политолог Олег Саакян. На этой неделе вышел подкаст Насти Красильниковой «Творческий метод». В нем несколько девушек обвинили музыканта Оксимирона в сексуализированном насилии, когда они сами были еще подростками. В соцсетях разразился скандал. Блогеры, журналисты, селебрити спорят о том, что можно считать насилием, а что нет. Когда девушки имеют право жаловаться, а когда нет. Является ли это наездом на антивоенного музыканта или нет. Подробнее о подкасте Насти Красильниковой в сюжете Никиты Куликова.
Это нельзя сказать, ведь я фан-базу оскорблю. А это нельзя, поскольку меня сразу засмеют. Это нельзя, моя семья читает меня часто. А вот это точно нельзя, это небезопасно.
Вышедший в 2021 году трек рэпера Оксимирона «Кто убил Марка» стал настоящей сенсацией. 5 лет молчания, а тут такая исповедь. После выхода трека бывшая девушка Мирона Федорова, это настоящее имя артиста, пишет пост, в котором обвиняет его в эмоциональном насилии и лицемерии. Но конфликт быстро затихает. Спустя несколько лет Вера Маркович станет одной из героинь расследования, посвященного Оксимирону.
Ну, я помню, что я лежала, мне было очень не по себе. Видимо, на каком-то инстинктивном уровне я понимала, что я оказалась в ситуации, которая не классная. И он пришел в какой-то момент, лег рядом, меня парализовало окончательно. И дальше, собственно, я никак не шевелилась. Я помню, что вот это было очень странно, что я не двигалась, но при этом у человека возникло желание заняться с неподвижным человеком сексом.
В подкасте «Творческий метод» можно услышать истории 3 девушек. У всех у них были отношения с Мироном в подростковом возрасте, а общение началось, когда им было 13-15 лет. В подкасте описаны истории, попадающие под определение груминга, когда взрослый устанавливает теплые и доверительные отношения с ребенком для того, чтобы вовлечь его в сексуальные отношения. Психолог Мария Лещенко, специализирующаяся на работе с ПТСР и травмами, отмечает, груминг — это насилие, которое приводит к долгосрочным психологическим последствиям.
Насилие не всегда имеет форму такого радикально заметного насилия. Это часто девочки часто рассказывают истории про то, что какой-то родственник там к стене прижал, заставил поцеловаться, обнял. И это все то, что с чем не пойдешь в полицию, но это то, чего происходит очень много. И на бытовой основе, и в принципе каких-то историй, когда, например, то есть если мы предполагаем там, что эта история правда, то Оксимирон такой противоречивый персонаж, который явно и что-то хорошее этим девушкам давал, да, там какую-то опеку, отношения, работу, но и давал что-то плохое. И это довольно типичная история.
Расследованием про Оксимирона занималась журналистка Настя Красильникова, которая уже несколько лет выпускает подкаст «Дочь разбойника» про насилие над женщинами и детьми. Настя утверждает, что все факты в расследовании проверены минимум двумя способами. Вместе с подкастом появился сайт творческого метода, где собрана часть этих доказательств – скриншоты переписок, дневниковые записи, голосовые сообщения и фотографии.
В таких историях всегда есть элемент систематичности. И систематичность, да, повторяющийся паттерн в отношениях с девушками, не связанными изначально друг с другом, систематичность и повторяющийся паттерн, они позволяют нам, это одно из косвенных подтверждений того, что насилие происходило.
Главная претензия в комментариях к этому расследованию – в момент секса девушкам было 16 лет, возраст согласия достигнут, и они не сказали Оксимирону «нет». Но часто девушкам в таком положении сложно отказать, ведь человек уже находится в доверительных отношениях с жертвой.
Для того, чтобы быть способной отказать такому человеку, нужно иметь очень хороший бэкграунд в виде стабильных семейных отношений, в виде того, что был какой-то пример, пример установления границ, пример хороших отношений. Если такого примера не было, к сожалению, как это бывает, это вообще сложно распознать.
Всю неделю в интернете не утихает обсуждение этого расследования. Кто-то считает, что Оксимирона оболгали, и он ничего плохого не делал. Кто-то выражает поддержку девушкам, рассказавшим свои истории. Настя Красильникова объяснила нам, что реакция на это расследование в десятки раз более масштабная, чем обычно. Она не может скрыться от негатива и оскорблений.
Люди позволяют себе просто совершенно невероятно скотские комментарии. И я думаю много о том, что это, безусловно, связано, что не только с тем, что тема, которую я выбираю в качестве той, на которой я фокусируюсь в своей работе, она сложная для постижения обществом, потому что почему-то до сих пор у нас ведь нет консенсуса по вопросу, можно ли заниматься сексом с подростками, если ты взрослый дядя, но еще и с тем, что я сама журналистка, женщина, а значит, как бы ко мне у общества очень много разнообразных претензий, ожиданий того, как я должна выглядеть, говорить.
Одна из героинь расследования Виктория Кучак, она впервые познакомилась с Мироном, когда ей было 13, сообщила, что подала заявление в Российский следственный комитет. Она также готовится к подаче заявления в правоохранительные органы Великобритании вместе с другой героиней подкаста Верой Маркович. Отношения Веры и Мирона начались именно там, причем у рэпера есть гражданство этой страны. Сам Мирон Федоров не комментировал расследование публично. Представители его команды проигнорировали вопросы корреспондента «Радио Свобода».
Для того, чтобы составить свое мнение, лучше послушать целиком работу Красильниковой. Пересказ и даже объясняющее интервью не дают полного впечатления от этой работы и ее значения. О том, что такое груминг, как от него защитить своего ребенка, я поговорил с Ледой Гариной, создательницей феминистского канала «Зубы дракона». Леда, здравствуйте. Что такое груминг, как его характеризовать, распознать?
Груминг – это типа опека в адрес более слабого партнера с целью установления сексуального контакта, недобровольного часто.
Почему он представляет опасность для подростков?
Потому что у подростков еще нет понимания своей сексуальности, нет понимания своих границ, и они очень часто воспринимают это как заботу, как внимание со стороны старшего. И они не понимают, что на самом деле это эксплуатация, к сожалению, когда до них это доходит, становится уже поздно, уже травма нанесена.
Взрослые люди под него могут попасть?
Я думаю, что да, что здесь скорее есть ситуация дисбаланса власти, дисбаланса опыта. Ну, то есть, если взрослой девушке там, или юноше 18 лет, а кому-то, кто совершает груминг в адрес него 40 или 45, то, очевидно, этот дисбаланс также будет.
Мужчины могут попасть под груминг?
Да, однозначно. Потому что мы сейчас говорим не о поле, а мы говорим о балансе. То есть, если это юноша, и, скажем, его опекает взрослая женщина, ну или чаще взрослый мужчина, то ситуация будет примерно такой же.
Романтические или сексуальные отношения с подростками, с людьми чуть старше них, лежат в какой-то пограничной зоне допустимого. Вот как тут разрулить, когда отношения на грани фола? С одной стороны, любовь и страсти, с другой – уголовный кодекс.
Ну, я не верю в любовь на грани фола. Я верю в ситуацию, когда у одного человека есть возможность контролировать другого человека. Потому что любовь у подростков, пожалуйста, пускай будет с другими подростками, отлично. Я полностью ее поддерживаю. И мне кажется, что здесь как с убийством. Но кому-то может нравиться, что их убили. Но у нас есть, тем не менее, законодательство Российской Федерации и других стран, которое убийство запрещает. Но не хочешь попасть под законодательство, если у тебя какие-то странные влечения? Не убивай, не воруй, не спи с подростками.
Как родителям вести себя с детьми, которые влюбились в такого грумера?
Мне кажется, что здесь ситуация, она, скажем, она больше про превентивные вещи. То есть очень часто жертвами таких вот историй становятся именно дети, которым не хватает родительского внимания, не хватает теплоты, не хватает заботы, и они пытаются добрать это внимание со стороны какого-то взрослого партнера. Да, быть оцененными взрослым партнером. Если они в целом окружены заботой, если у них успешная ситуация с учебой, успешная ситуация с друзьями, то риски такого вовлечения будут заметно меньше.
Как ведет себя российская судебная система? Как часто жертвам удается добиться справедливости?
Нет. К сожалению, девушки очень часто проигрывают. Более того, вы, наверное, знаете, что у нас был закон введен о клевете. Ну, то есть, если у девушки хуже адвокат, а если у нее денег меньше, то у нее хуже адвокат, то вполне можно доказать, что это все была клевета. И вообще, по крайней мере, российская судебная система в данном случае на стороне силы и на стороне мужчины.
Что дают такие расследования? Критикующие говорят о сроке давности.
Такие расследования, мне кажется, в первую очередь влияют на то, что вот эти отношения дисбаланса, по идее, они должны денормализовываться в обществе. Ну, то есть вот вы спрашиваете о родителях. По идее, родители должны бы объяснить детям, почему так лучше не поступать. Должно быть, вот есть некоторый консенсус, да, например, грабить витрины плохо. Вот если я ограблю витрину, вот я разобью витрину в аптеке, я ограблю ее, это будет ужасно. И нужно, чтобы люди, у которых есть власть, очень хорошо осознавали, что это выплывет на поверхность, они подвергнутся остракизму, там, лишатся работы и так далее. И вообще это не норма, да, потому что у нас, к сожалению, в обществе сексуальное насилие и сексуальное принуждение нормализовано, и эта норма изменяется очень-очень-очень-очень медленно. И вот такой кейс публичный, он, конечно, это одна из маленьких деталей, которые в целом могут повлиять на то, что, ну, это будет как бы менее нормативно.
Леда, должен ли быть срок давности по таким делам, когда проходит десятилетие?
Нет, не должно быть срока давности. Единственное, что было бы, конечно, хорошо, если бы какие-то люди, которые осуществляли подобные действия, потом публично их рефлексировали и приносили бы за них извинения и говорили бы, что здесь я был неправ, без того, что на них кто-нибудь заявит. Но, к сожалению, пока что в нашем обществе такого не происходит. То есть, если эта публичная рефлексия происходит, то можно говорить о том, что, ну, хорошо, вот тогда я делал так, но сейчас я больше так не делаю, и был некоторый качественный сдвиг. Но ни в каких кейсах о насилии этого не происходило пока что, по крайней мере, в российском поле.
В истории с Оксимироном одна жертва продолжала с ним сотрудничать, уже будучи взрослой. И вот как можно охарактеризовать эти отношения?
Их можно назвать патриархат, потому что женщина изначально воспитывается в идее о том, что она должна служить мужчине. Если он проявляет насилие, то она должна терпеть. Это насилие она не умеет идентифицировать, своих границ она не знает. И чаще всего такие случаи насилия раскрываются, когда женщина взрослеет. Она понимает, что что-то произошло не так, а в 20 лет она этого совершенно не понимает, и это никак ей нельзя инкриминировать в вину. Это вина общества, в котором настолько низкое сексуальное образование, и под сексуальным образованием я имею в виду не представление вот, непосредственно о половом акте, а представление о какой-то вот этической гигиене отношений.
Леда, как сегодня относиться к произведению Набокова «Лолита»? Груминг?
Слушайте, ну, мне кажется, что Набоков сам прекрасно характеризовал Лолиту и характеризовал Гумберта. Он говорил о том, что Гумберт – преступник, и мы должны его оценивать как преступника, который пользуется ребенком. Это то, что писал Набоков. И если мы правильно читаем, то мы видим, что он действует абсолютно насильственно. Другое дело, что у нас насилие в обществе романтизировано, и поэтому у людей, которым нравятся эти патерналистские такие вот модели, очень хочется верить, что на самом деле он такой непризнанный гений, он вот на самом деле такой страдалец. А ну, мы открываем текст, видим, как он у ребенка отнимает карманные деньги, насилует ее, когда у нее температура, становится причиной гибели ее матери. Ну, неужели же мы можем это охарактеризовать как любовь? Ну, конечно же, нет.
Как изменилась ситуация за последние десятилетия? Стало ли у женщин или девушек больше прав в отношении с мужчинами?
Поменялась ситуация в доступе к информации. Ну, то есть женщина чувствует поддержку, когда она понимает, что такие ситуации уже были, их уже обсуждали, и что это возможно, что противостоять возможно. И самое большое, чего боятся насильники в случаях, например, там покупки женщин коммерческой или в случае насилия в адрес там подростков и кого угодно, они боятся огласки. И женщины понимают, что огласка – это инструмент, и, безусловно, за последние 10 лет он стал работать лучше, хотя бы потому, что изменилась структура соцсетей.
Леда, спасибо за интересную беседу. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока!